الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. Следующий хадис в этой главе говорит имам Муслим رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. Рассказали нам Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абдулла ибн Мухаммад, Аль-Куфи, год смерти 235-й, Зухейр ибн Харб, Зухейр ибн Харб, Аль-Багдади, 232-й год хиджры. Кала, оба они сказали, хаддасана вакия, вакия ибн Аль-Джаррах, Аль-Куфи, ан Мисар, от Мисара. Мисар, это Мисар ибн Кидам. Мисар, Мисар. Бну Кидам, Аль-Куфи, год смерти, 153 год хиджры. Ва Суфьян, от Миссара и от Суфьяна. Суфьян имеется в виду здесь Суфьяна Саури. Суфьян Саида Саури, год смерти, 161 год хиджры. Анель Михдами бни Шурейха, от Михдама бни Шурейха, Аль-Куфи, ан Абихи, от его отца. Его отец это Шурейх бну Хани. Шурейх бну Хани, не Язид. Шурейх бну Хани. Язид аль-Куфи, год смерти его, 78 год хиджры. Ан Аишата, от Аиши, ради Аллаху Таранха, قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه فيشرب. Аиша говорит, я пила, когда у меня были месячные, а потом подавала это, то есть то, что я пила, пророку, алейхиссалату вассалям. И он клал свой рот на место, где был мой рот. И пил. То есть на то же место сосуда, с которого пила Аиша радиаллаху анха, куда она клала свой рот, свои губы, вот с этого же места пил пророк, алейхиссалату вассалям. И говорит она, «Ва таарраку ль-арка, ва ана хаит». И бывало так, что я обгладывала кость, ну, с мясом, остатками мяса обгладывала такую кость, и при этом у меня были месячные. Сумма унавилюху ннабия саллаллаху алейхи ва саллям фаядъу фаху аля мавдии фия. А затем я подавала эту кость пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и он клал свой рот на то место, где был мой рот до этого. Что касается Зухейра, говорит Муслим, то в его версии нет слова фаешрабу, и потом он пил. То есть это слово в его версии отсутствует. Этот хадис из замечательных хадисов, которые указывают нам на благое отношение пророка, алейхиссалату вассалям, к своим женам, его обращение прекрасное с женами. И здесь речь идет именно, когда были месячные у Аиши, радиаллаху анха, речь идет об этом. Известно, что когда у женщины месячные, то меняется состояние ее душевное, бывают некие психологические проблемы, некая психологическая лобильность у женщины, настроение у нее меняется, состояние меняется, и в этот момент, конечно, подобные действия, что пророк, алейхиссалату вассалям, пьет с того места, где пьет она, ест ту кость на том месте, где она только что обгладывала эту кость, все это, конечно, вселяет радость, успокоение в душу женщины. И, конечно, это свидетельство хорошего обращения пророка, алейхиссалату вассалям, его прекрасного, благородного нрава и в то же время его скромности, алейхиссалату вассалям, что он вот так вот свой рот клал на то место, где только что пила Аиша радиаллаху анха или ела Аиша радиаллаху анха. Это все вызывает, конечно, как мы сказали, довольство и радость у женщины, особенно Аиша радиаллаху анха, она еще была тогда и молода совсем. Это для нас всех пример. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسُوَةٌ حَسَنَ وَمْ Посланника Аллаха. Хороший пример. Хадис указывает нам на то, что женщина, она не является наджасой во время месячных, ее тело не является наджасой, и ничто в ней не является наджасой, не является скверной во время месячных. Кроме той самой крови менструальной, которая выходит. Так женщина не является наджасой. И, конечно, мы видим в этом хадисе противоречие тем обычаям, которые практиковались у иудеев. Потому что иудеи, они когда у женщины были месячные, они не ели вместе с женщиной, не находились вместе с ней, не сидели вместе с ней, а напротив, они женщину изолировали, помещали ее в каком-то другом доме или в другой комнате, она находилась отдельно до окончания месячных. Шейх Мусаймин говорит, рахималлаху та'аля, что в этом хадисе довод на то, что тело женщины, когда у нее менструация, оно чистое, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он клал свой рот на место, где был рот Аиши, радиаллаху та'аля анха, после того, как она пила, также, когда она обгладывала кость, аль-арк. Хорошо, аль-арк — это косточка, на которой что-то остается еще из мяса. И когда что-то остается, обгладывают, да, эту кость. И вот Аиша, радиаллаху та'аля анха, вот так вот обгладывала эту кость, и пророк, алейхиссалату вассалям, потом на это же место клал свой рот и тоже отрывал остатки мяса от этой кости, с того места, где ела Аиша, радиаллаху та'аля анха. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит Ибн Самин, то, что он делал вот так вот в отношении своей семьи, то, что клал свой рот туда, где был рот Аиши, радиаллаху та'аля анха, они не проявлял какую-то брезгливость, еще при том, что Аиша, радиаллаху та'аля анха, в это время были месячные, это все указывает на хорошее обращение посланника Аллаха со своими женами. И также указывает, говорит Ибн Самин, на скромность пророка, алейхиссалату вассалям, потому что он это делал после того, как делала его жена, после того, как она пила или после того, как она ела. Что касается нас, говорит Ибн Самин, если перед нами, когда мы захотим попить, попьет жена, попьет женщина до нас, то будет ли наше действие таким, каким было действие пророка, алейхиссалату вассалям. Что касается Навви, рахмаллаху та'аля, то он говорит «Ата'адакуль-арк». Что такое аль-арк? Аль-арк, говорит он, это аль-азм, лази алей бакиету мин лахм. Это кость, на которой есть еще остатки мяса какие-то. Множественное число – урак. Арк – урак. И говорят «аракту аль-азма» или «таарракту». Глагол «тааррака» можно использовать, хорошо, или «аракту», или «иатаракту». Если вот так вот зубами отрываешь мясо от кости, то говорят вот так. Арака глагол используют, или таарака, или иатарака. Это все тонкости арабского языка. Дальше говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, Тамими, Ханзаля, Нисабури, Райханату Нисабур. Он говорит, ахбарана Дауд ибн Абдиррахман аль-Макки. Сообщил нам Дауд ибн Абдиррахман аль-Макки. Он известен как Ибн Насрани. Ибн Насрани. Вот смерть его, 174 год хиджры. Ан Мансур. Мансур здесь, какой Мансур имеется в виду? Имеется в виду Мансур бну Абдиррахман аль-Хаджаби. Мансур бну Абдиррахман аль-Хаджаби. Аль-Кураши, аль-Макки. Год смерти его, 137 год хиджры. Ан Уммихи, сказано, от его матери. Мансур бин Абдиррахман аль-Хаджаби аль-Кураш аль-Макки передает от его матери. Кто его мать? Его мать — это София бинт Шейба. Бинт Шейба аль-Хаджиб. То есть отец ее Шейба аль-Хаджиб. Шейба то аль-Хаджиб. Вот София бинт Шейба аль-Хаджиб Курашия аль-Абдария. Что значит аль-Абдария? То есть она из Бану Абдиддар. Бану Абдиддар. Поэтому она аль-Абдария. София бинт Шейба аль-Хаджиб, аль-Курашия, аль-Абдария, аль-Мадания, то есть из Медины. Это женщина, которая видела пророка, алейхиссалату вассалям. Значит, она из сподвижниц. Она из сподвижниц, и на это указывает аль-Бухари в своем сахихе. София бин Шейб аль-Хаджиб, бин Шейб аль-Хаджиб, аль-Курашия, аль-Абдария. Ради Аллаху та'аля анха. Она передает от Аиши. Она قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري وانا حائض فيقرا القران. Она говорит, что Аиша сказала, ради Аллаху та'аля анха, посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, бывало так, что он يتكي في حجري, то есть он вот так вот полулежал, опираясь на меня, опираясь на мою грудь, опираясь на меня. То есть это называется хиджр. Да, то есть лона, подол, это все хиджр. Когда кого-то вот держишь на руках, получается, ты что, в хиджри, да, говорят, то есть он находится в его хиджре, то есть в его лоне, или в его объятиях, или на его груди, там, на его животе, это хиджр. Вот пророк, алейхиссалату вассалям, вот так вот опирался на нее, на Аишу, радиаллаху та'аля анха, При этом у него были месячные, и он читал Коран. И он при этом читал Коран. Мы здесь видим доказательство на то, что можно читать Коран лежа, полулежа, как-то опираясь на что-то, можно читать Коран. Не так, как некоторые говорят, почему ты так полулежишь и читаешь Коран, или лежишь и читаешь Коран. Можно лежать, можно лежа читать Коран, тоже можно, и опираясь тоже можно, пророк алейхи салату ва салям, мы видим, здесь опирался вот так вот полулежа, лежа на Аишу радиаллаху та'аля анха, опирался и читал Коран. И можно также читать Коран вот так вот полулежа или лежа, опираясь на женщину, у которой менструация, можно. То есть возле того места, по сути, где есть наджаса, правильно? Потому что если он вот так вот опирался на Аишу радиаллаху та'аля анха, на ее грудь, то это чтение Корана возле места того, где есть наджаса, верно? Аллаху а'лам. Следующий хадис. Говорит имам Муслим, рахима Аллаху та'аля, «Вахаддасани Зухейр бну Харб, рассказал мне Зухейр бну Харб, Абу Хейсама, Хираши аль-Багдади, год смерти, 232 год хиджры». Он сказал, «Хаддасан Абдурахман бну Махди, рассказал нам Абдурахман бну Махди, Абдурахман бну Махди аль-Басри». Абдурахман бну Махди аль-Басри, год смерти, его 198 год хиджры. Он сказал, «Хаддасана Хаммад бну Салама, Хаммад бну Салама бни Динар, Хаммад бну Салама та бни Динар». Тоже Аль-Басри, Абу Салама, год смерти его 167 год хиджры, он говорит, хаддасана Сабит, рассказал нам Сабит. Сабит это Сабит бну Аслам. Мы с вами уже упоминали не раз хадиса от него. Он из учеников Анаса бну Малика. Сабит бну Аслам Аль-Бунани. Сабит Аль-Бунани, известен как Сабит Аль-Бунани, это передатчик Аль-Басри, год смерти его 123 год хиджры. عن أنس قد أنس أنس بن مالك رضي الله تعالى أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. أنس от него передается, что иудеи, когда у них женщины были месячные, какой-то женщина среди них, то они не ели вместе с ней, и они не находились вместе с ней в одном доме. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي. Исподвижники пророка алейхиссалату вассалям спросили об этом пророка алейхиссалату вассалям. То есть иудеи так поступали с женщиной, у которой месячные. В одном доме с ней не находились. Не ели вместе. Они задали вопрос об этом пророку алейхиссалату вассалям. فأنزل الله تعالى. И тогда Аллах سبحانه وتعالى ниспослал аят. ويسألونك عن المحيض. Тебя спрашивают о месячных. «Куль хуа аза», скажи, это страдание, то есть у женщины бывают да, трудности, страдания. «Фатазилю нисаа филь махид», отстраняйтесь от женщин, «филь махид», либо во время месячных, или от того места, откуда выходят месячные, отдаляйтесь, то есть не вступайте с ней в половую близость, да? Отдаляйтесь во время месячных, то есть отдаляйтесь от совокупления с ней, это имеется в виду. Либо имеется в виду таким образом сами месячные, то есть имеется в виду кровь. Фата зелёный сафиль махид, да? Под махид имеется в виду, либо кровь имеется в виду, менструально, либо имеется в виду время, это время месячных. Отстраняйтесь, то есть от совокупления. Либо имеется в виду от того органа, откуда выходит эта менструальная кровь. И до конца аята, и пророк алейхиссалату вассалям сказал, когда был ниспослан этот аят, «Иснау кулля шейин илля никах». Делайте все, кроме никаха. Никах, то есть совокупление. Кроме совокупления все дозволено. Мы об этом с вами говорили. «Фабалага залика льяхуда факалу, ма юриду аза раджулу айеда амин амрина шейян илля халафа нафи». И дошло это, то, что сказал пророк алейхиссалату вассалам, он сказал, делайте все, кроме совокупления. Дошло это до иудеев, и они сказали, «Этот человек...» Этот человек не хочет ничего оставить из того, что есть у нас, без того, чтобы нам в этом противоречить. Чтобы пойти нам наперекор. То есть ничего не оставлять из того, что у нас есть, без того, чтобы пойти нам в этом наперекор. Фаджа Усейд ибн Худейр ва Абад ибн Бишр. Факала я Расул Аллах, инна льяхуда такулу каза ва каза, фала нуджамиухун. И пришли Усейд ибн Худейр и Аббад ибн Бишр. Два сподвижника, пророк алейхиссалату вассалям, они сказали: «О посланник Аллаха, иудеи говорят так-то и так-то. Фаляну джами'гунна, быть нам вместе с нашими женами или не быть?» То есть женщинами, быть нам с ними вместе или не быть? Фатагайяра ваджху расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, хатта зананна ан кад ваджада алейхима. И изменилось лицо посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Так что мы решили, мы подумали, что он обиделся на них или разгневался на них. И они ушли. Они вышли. Фастакбалахума хадийяту мин лабанин иля ан-набий саллаллаху алейхи вассалям. Когда они вышли, навстречу им несли как раз в это время молоко, как подарок пророку, алейхиссалату вассалям. Фаарсала фи асарихима фасакахума. И он отправил за ними, чтобы они вернулись, и напоил их этим молоком. Фаарафа аллам яджит алейхима. И они узнали, что пророк, алейхиссалату вассалям, таким образом узнали, что он не разгневался на них, не обиделся на них. Почему изменилось лицо пророка, алейхиссалату вассалям, когда Усейд ибн Худейр и Абад ибн Бишр сказали эти слова пророку, алейхиссалату вассалям? Сказали: вот иудеи говорят так и так, что ничего не оставил он из нашего дела, из того, что нам присуще, без того, чтобы нам в этом противоречить. И они пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, сказали эти слова, что вот иудеи говорят так и так, и находиться ли нам, быть ли нам с женщинами, у которых месячные, или не быть. И разгневался пророк, алейхиссалату вассалям, изменилось его лицо. То есть узнавали, что он недоволен по его лицу. Да, узнавали по лицу. Менялся цвет лица пророка, алейхиссалату вассалям. То есть не как мы с вами гневаемся, да, кричим, там, выходим из себя. Нет, недовольство пророка, алейхиссалату вассалям, можно было узнать только что по цвету его лица. Да, в основном так. Почему пророк, алейхиссалату вассалям, был недоволен? Что расстроило пророка, алейхиссалату вассалям? Усейд ибн Худейр, Абад ибн Бишр, им не следовало, когда они услышали слова иудеев, или когда они услышали какие-то убеждения, которые есть у иудеев, им не следовало на это обращать внимание. Что там они говорят? Не следовало на это обращать внимание и не поддаваться их влиянию. А поскольку получилось так, что они поддались влиянию слов иудеев, как-то испугались их слов, это как-то повлияло на них, пророк, алейхиссалату вассалям, расстроился из-за этого. Что вот так они поддались влиянию, или на них как-то повлияли эти слова, которые произносят иудеи. И это очень важно. Мы с вами извлекаем отсюда важный вывод, что мусульманину нужно гордиться своей религией. Что мусульманин, он должен с достоинством нести свою религию, свой ислам, и не переживать за то, что там говорят неверующие про его религию, какие слова они извергают в отношении его религии. Гордись своей религией, ее установлениями, в угоду им, потому что они чем-то недовольны, что-то им не нравится. Не оставляй свою религию, не поддавайся их влиянию. Что бы они там ни говорили, их влиянию нельзя поддаваться. Это твоя религия, религия Аллаха Субхана ва Тааля, ниспосланная Аллахом. Поэтому гордо, достойно неси эту религию. Не слушай, что они говорят. Они много чего говорят. Например, говорят, эта религия была распространена мечом. Да, и навязана силой. На самом деле это ложь. Эта религия не была навязана мечом. В этой религии никого не принуждают принимать ислам. Но они это говорят. И некоторые слушают это и поддаются влиянию, и расстраиваются. Вот так говорят про нас, про мусульман, про нашу религию. И это доводит их до того, что они начинают отрицать наличие в исламе вообще понятия джихад. И говорят, нет такого. Как это Мухаммад аль-Газали, да, или Кардавы, как они это делают. Говорят, нет, только вот вопрос защитный джихад, джихад уд-дафа есть. Что касается вот этих футухат, футух, открытий, которые были у мусульман, до открытия земель, то вот такой вид, они говорят, джихад уд-талаб, они это отрицают. Почему? Вот потому что, что скажут? Вот так вот говорят, поэтому доводит их до того, это, что они начинают отрицать это понятие, понятие джихад в исламе. Или один из них тоже, Аль-Газали, издевался над сиваком. Издевался над сиваком, говорит, как это так, брать вот этот сивак, еще берут там длинный сивак, начинают это вот чистить, вот это прилюдье, что это такое, что скажут не мусульмане. Что скажут неверующие, если мы так будем делать? То есть они будут нас критиковать, вот если мы так делаем, то они будут критиковать нас за это. Субханаллах. Ну пусть критикуют. Почему тебя это волнует? Почему ты за это переживаешь? В угоду теперь им из-за того, что они тебя критикуют и мне нравятся, ты будешь оставлять религию Аллаха Субхану Тааля, сунну пророка, алейхиссалату вассалям? До какой степени? До какого предела? Мы не обращаем внимания, критикуют они, не критикуют. Мы делаем то, что предписано Аллахом Субхану Тааля. Мы поклоняемся только Аллаху Субхану Тааля. Не смотрим, что говорят те, что говорят эти. Есть одно сообщение, что некий сподвижник, он ел перед группой не арабов, раджим, перед ним находилась группа, и у него упал кусочек пищи на землю. И он поднял этот кусочек, убрал с него соринки, убрал мусор и съел. И они, когда увидели, они это, эти не арабы, эти не мусульмане, увидели это, они нашли это странным и стали как-то перемигиваться друг с другом, смотрели, что делает. Упал кусочек, он поднял и съел его, что это такое. Да? И какой-то такой у них насмешливый взгляд с их стороны. И он это заметил. И он сказал им, что из-за того, что какие-то аджим, какие-то не мусульмане, им это не нравится, они находят это странным, я не буду оставлять то, что слышал от посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И не волнует меня, как они на это реагируют, нравится это им или не нравится, я не обращаю внимания на их слова, сказал он. Этот хадис, упомянем выводы, которые можно сделать из этого хадиса, некоторые из выводов. Во-первых, это хадис указывает нам на то, что слюна женщины, у которой месячные, то, что пьет она, то, что остается после того, как она выпьет, да, в сосуде, что это чистое. Мы сейчас делаем вывод с вами из этого хадиса и предшествующих хадисов, да, вот те, которые сегодня взяли. Чистота чего? Сур аль-хайд. Чистота сур, то есть то, что остается в сосуде после того, как выпьет. Она это называется сур, вот чистота этого и чистота тела женщины, у которой месячные. И это подтверждается также тем, что Аллах Субхану Тааля дозволил жениться на женщинах из Ахлюль-Китаб, Китабия. Если на них разрешил Аллах Субхану Тааля жениться, и, следовательно, они, значит, считаются чистыми, то тем более, значит, мусульманка в состоянии месячных тем более является чистой. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на эту сунну пророка, алейхиссалату вассалям, хорошее обращение человека с его женой. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на великодушие ислама. Что ислам, он возвысил женщин. И это мы говорим в противовес кому? Тем, которые заявляют, что якобы ислам, он напротив унижает женщину, что ислам попирает права женщины, что ислам притесняет женщин, что вот затворили, притеснили, унизили, затуркали. И все это говорят для чего? Говорят для того, чтобы, как они называют это, дать свободу женщине. А что такое свобода в их понимании? Свобода в их понимании, чтобы женщина стала предметом общего пользования. Чтобы каждый мужчина мог как-то поиграться с ней. Кто словом, кто взгляд бросит, кто рукой. Цель это. Свобода в их понимании такая. Чтобы женщина, она вышла на улицу, чтобы она была среди мужчин, чтобы она была предметом общего пользования. Все, кто-то к ней заигрывает, кто-то словечкой подбрасывает, кто-то подмигивает, кто-то тронет рукой, кто-то еще что-то сделает. Так, вот это в их понимании свобода на самом деле. Вывести женщину из дома, вывести женщину в общество мужчин, вот посеять такую порчу, посеять такое заблуждение. Вот к этому они призывают на самом деле и называют это как? Называют это свободой женщин. Свободой. На самом деле, что испортило женщин и портит женщин, вот это, то, что они называют свободой. То есть то, что женщина, она выходит вот так вот из дома, совершенно как мужчина. Нет, ислам не таков. Ислам, он оберегает женщину. В исламе женщина – это как сокровище, оберегаемое, сохраняемое, ценное, которое берегут. Сокровища, которые берегут, приносят женщине еду домой, приносят ей то, что ей там нужно, питье ее, все, что ей необходимо, все приносят ей, она при этом находится дома. Мужчина обязан содержать женщину, обязан почтительно относиться к женщине. И обязан содержать вот так вот женщину в любом состоянии ее. То есть любой социальный статус женщины, мужчина должен ее содержать. То есть будь она сестрой, брат должен ее содержать, если некому содержать. В любом ее положении социальном ее обязан содержать. Будь она сестрой, или будь она дочерью, или будь она женой, или будь она мамой. В каждом состоянии вот этом социальном ей что? Обязаны содержать ее, обязаны хорошо к ней относиться. А она сама, обязана она содержать? Нет. Ни в одном из этих состояний на ней не лежит обязанность содержать. И не обязана отдавать из своих денег на свою еду. Смотрите, если у нее есть даже деньги, она не обязана отдавать на свою еду, на свое питье, на свою одежду, ничего из этого. То есть муж обязан содержать, или отец, или брат, или сын. Даже если у него свои деньги есть, она не обязана. Где еще есть такое отношение к женщине? У других общин отношение к женщине, напротив, отношение унизительное. Они сравнивают женщину со змеей, они сравнивают женщину с шайтаном. Женщина – это у них дьявол или порождение дьявола, или исчадие зла. Так в их культ, так у других общин женщина – это исчадие зла. И унижают женщину как только могут на самом деле. И посмотрите даже то, что называется просвещенной Европой. У них, если девочка вырастает, достигает совершеннолетия, что все, до свидания, говорят ей. Иди, работай. Тебя мы не обязаны содержать. Выходи из дома, иди работай, зарабатывай себе на хлеб. Содержи себя сама. Сама оплачивай арендную плату. Сама покупай еду, сама покупай питье. Либо все оплачивай, либо иди зарабатывай, ищи себе сама имущество, иди, ищи сама себе деньги, еду, приют. Так. То есть женщина, она на самом деле унижаема. Во всех, практически во всех общинах она унижаема. Даже если это кажется кому-то, что вроде к ней наоборот общение, отношение какое-то уважительное, почтительное, на самом деле не так. Во всех общинах, кроме ислама, во всех других религиях, кроме ислама, у женщины положение унизительное. В этой религии не так. Альхамдулилля, в этой религии. Женщина возвышена в этой религии. Посмотрите на индусов. У них что женщина? Что такое женщина? Что за предмет? Предмет, который можно наследовать. Передается по наследству. Так у них было. Но сейчас, конечно, там, не знаю, эти законы, какие-то международные правила, там что-то там, что называют они правами человека, да, сейчас как бы эти правила, может быть, иногда не практикуются. Но вообще у них женщина – это то, что передается по наследству. То есть умер человек, например, его брат наследует, берет жену вместе с его имуществом, вместе там с одеждой, вместе с предметами быта, с едой, со всем остальным, берет и жену тоже. Тоже наследство. Был также обычай у них, что когда умирает какой-то человек, его сжигают, то вместе с ним сжигают и его жену тоже. Подобные вещи. То есть много вещей. И после этого всего кто-то еще смеет говорить, что ислам, якобы он не уважает женщину. Альхамдулилля, ислам, напротив, он возвышает женщину и оказывается самое почтительное отношение женщине в исламе. Что вы делаете? Что вы делаете сейчас, говоря, что это свобода, что это равноправие? Вы женщину заставляете идти работать на заводах, на фабриках, в каких-то фирмах. Выводите ее из дома, и потом что происходит? Один там к ней цепляется, другой цепляется, этот подмигивает, тот улыбается, становится женщиной игрушкой. Или школы. Школы, вот эти вот общеобразовательные. Что, какое отношение там к девочке? Появляется у нее там друг, или кто-то с ней заигрывает, или кто-то ее обижает. Ну разве не так? Так. Все это несчастье, все это беды на самом деле, великие беды. Все вы прекрасно понимаете, и все прекрасно понимают, что женщина, если девочка находится в обществе мужчин, то это непременно что? Это непременно взгляды, это непременно какие-то слова, это непременно какое-то отношение, в котором нет, естественно, что чистоты и целомудрия. Следующий вот из этого хадиса про женщину, когда у нее месячные, говорят «хаид» и не говорят «хаида». Почему не говорят «хаида»? Потому что это, почему там арбута не используется? Потому что это, то есть менструация – это исключительно особенность женщин, поэтому нет нужды в том, чтобы ставить там арбута в конце этого слова. То есть для вот этого признака женского рода нет нужды. Естественно, мужчина, у него не бывает месячных. Поэтому всякая вещь, всякое свойство – в котором мужчина не соучаствует с женщиной, нет нужды вот в этой букве «та», которая указывает на женский род. Та-та-нис. Нет нужды. Поэтому говорят про женщину как? Не хамилятун, а говорят как хамиль. Беременная. Потому что мужчина, он не может быть беременным. Правильно? Поэтому хамиль. Кормящая женщина. Говорим как не мурдиатун, говорим а мурди. Понятно? Без признака женского рода, потому что ясно, что это может быть, идти речь здесь только о женском роде. Следующий вот из этого хадиса. Доброе, мягкое отношение к женщинам. Пророк, алейхиссалату вассалям, видите, как ел вместе с Аишей, радиаллаху анха, когда у нее были месячные, и читал Коран, опираясь на Аишу, радиаллаху анха. От Абдулла ибн Саада передается, что он спросил пророка, алейхиссалату вассалям, про то, чтобы есть с женщинами, то есть вместе принимать пищу или нет, можно или нет. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, вакильха, ешь вместе с ней. Ешь вместе с ней, хадис, который передал Ахмад и Тирмизи. И Абу Дауд. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на ту чрезмерность, излишества, которые были у Ахлюль-Китаб, и есть у Ахлюль-Китаб, у людей Писания. Хадис указывает нам на Мухалафатуль-Яхуд ва-Насару, указывает нам на необходимый принцип, который есть, это отличие, стараться отличаться от немусульман, отличаться от иудеев, отличаться от христиан. Следующий вывод из этого хадиса, что женщина, у которой месячные, она живет вместе со своим мужем в его доме. Нет никакой изоляции в какой-то отдельной комнате или в отдельном доме вообще. Следующий вывод из этих хадисов. В этом хадисе мы видим пример разъяснения причины неспослания аята. Видите, здесь рассказывается, что люди слышали от иудеев что-то, они спросили у пророка алейхиссалату вассалям, был неспослан аят. То есть разъясняется такой вопрос, как причина неспослания аята. И эта вещь, разъяснение причины неспослания аята, из тех вещей, которые помогают понять правильный смысл. Когда знают причину неспослания аята, то это способствует чему? Пониманию правильного смысла этого аята. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на важность такой вещи, как аль-куллият. То есть общие правила. Общие правила в вопросах шариатских хукмов. То есть есть некоторые общие правила куллият. Где мы видим здесь указание на этот вывод? Сказано, пророк Саусалим говорит, «Иснау кулля шей». Делайте все, кроме никяха, кроме совокупления. То есть пророк алейхиссалату вассалям устанавливает некое, что общее правило. Можно все в отношении женщины, жены, когда у нее месячные, кроме совокупления. Устанавливается некое общее правило. Это называется кулият. Как называется? Кулият. Хадис нам указывает на важность вот этих вот кулият, то есть неких общих правил вопросов хукма. Не так, что говорится, то можно, это можно, это можно, это можно, и третье, и пятое, и десятое. Да, просто дается, что общее правило, кулият. И это важно. И для тулябуль-ильм очень важно знать вот эти вот общие правила шариата. Следующий вывод из этого хадиса. Что в отношении женщин, у которых месячные, дозволено все, кроме джима, кроме совокупления. Дозволяется в отношении жены, у которой хейт, у которой месячные, все, кроме совокупления. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на необходимость остерегаться того, что говорят ахлю-ширк, что говорят неверующие, что говорят многобожники, остерегаться их слов, остерегаться того, чтобы попасть под влияние их слов. Следующий вывод из этого хадиса, в хадисе указание на необходимость остерегаться какой-то лживой пропаганды, каких-то лживых лозунгов и заявлений. Это вещь очень серьезная. Эти вещи, они попадают в сердце, они влияют на человека. Слышишь там, слышишь тут какую-то пропаганду, какую-то агитацию, какие-то лозунги, да, какие-то заявления. И это влияет на человека. Смотрите, тут сподвижники, пророк алейхиссалату вассалям, самые лучшие люди. Они пришли, слышали от иудеев, и это произвело на них какое-то действие. Пришли, говорят, вот так и так, посланник Аллаха, вот так и так говорят иудеи. Поэтому нужно остерегаться всякой пропаганды лживой, агитации, всяких лозунгов и призывов. Следующий вот из этого хадиса, «Фадли Усейд бин Худейр ва Абад бин Бишр». Хадис указывает нам на достоинство этих сподвижников, Усейд бин Худейра и Абад бин Бишра. Где их достоинство? Пророк, алейхиссалату вассалям, он их позвал, угостил их, да, молоком. Следующий вывод из этого хадиса. Один из важных выводов в этом хадисе. Недопустимость противоречить сунне из-за чьих-то слов. Кто-то что-то говорит, и из-за его слов ты берешь и противоречишь сунне пророка алейхи салату вассалям. Недопустимо делать это. Не ставь ничьи слова перед словами пророка алейхи салату вассалям. Не противоречь сунне пророка алейхи салату вассалям из-за чьих-то слов. Следующий вывод. Кабулюль-хадия. Хадис указывает нам на принятие подарков. Пророк алейхи салату вассалям принимал подарки. То есть указывает на то, что если дарят подарок, принимается подарок в основе своей. Следующий вывод из этого хадиса. Аль-хадияту мин аль-лабан. Хадис указывает нам на то, что может быть подарок в виде молока. Какой-то молочный продукт, молоко, подарить кому-то это подарок. Следующий вывод. Ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Кан якуль мин аль-хадия, что пророк алейхи салату вассалям, он ел то, что ему дарили. Из подарка он ел. Пророк алейхиссалату вассалям запрещено было принимать садака, милостыню. И запрещено пророк алейхиссалату вассалям и его семье есть имущество садака, милостыни. Что касается подарка, то пророк алейхиссалату вассалям это было разрешено. Следующий вывод из этого хадиса. Посылать какой-то подарок – это указание на то, что сердце человека, который дарит этот подарок, оно чистое, что оно не содержит в себе какого-то зла. Это некий признак. Если кто-то тебе посылает подарок, дарит подарок, это указывает на то, что значит у него в душе ничего нет против тебя. Хорошо? Что у него хорошее отношение к тебе. Это проявление этого. Это очень важно. И поэтому сказал пророк алейхиссалату вассалям, тахаду тахабу, дарите друг другу подарки, будете любить друг друга. Не пренебрегай ничем. Может быть, даже это маленький какой-то подарочек. Это очень приятно, это очень располагает сердца людей друг к другу. Следующий вывод из этого хадиса, или вернее вопрос. Вопрос, мы сейчас с вами подходим к концу, да, изучения этой главы, которая рассказывает нам о хукмах, об установлениях, связанных с женщинами, у которых месячные. Вопрос, мы с вами уже о нем говорили, но еще раз нужно его упомянуть, что нельзя вступать половое сношение с женщиной до того, как она совершит гусль по окончании месячных. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Валя такрабуунна хатта ятугур», не приближайтесь к ним, то есть не вступайте с ними в половую близость, пока они не очистятся, «фа иза татагарна». А вот когда они очистятся, что значит очистится татагарна? Не сказано ятугурна, а сказано татагарна. Что это значит? То есть совершат гусль. Пока они не очистят себя. То есть пока они не совершат гусль. Аллах Субхану Тааля говорит. Пока не совершат гусль. Когда совершат гусль, вот тогда, что файза татахарна, когда они совершат гусль, вот тогда можно вступать с ними в половую близость. Ясно или нет? Аллах Субхану Тааля как говорит еще раз? Ля такрабуна хатта ятур. Не приближайтесь к ним, пока они не очистятся, фаиза татагарна. А когда они, не сказано тагарна, а сказано, что татагарна. Когда они очистятся, то есть совершат сами, гусль совершат, вот потом уже можно вступать с ними в близость. И вот это мнение большинства галюлейн, большинства ученых, что пока женщина не совершит гусль, нельзя с ней вступать в половую близость. Недостаточно вуду. Некоторые говорят, ну может достаточно, просто она пусть возьмет вуду, да, омовение малое, абдес, и уже можно, нет, нельзя. Или просто помоет те места, почистит, откуда выходила кровь. Нет. Ничего. Ни то, ни другое. Только одно. Пока не совершит гусль. Таков тафсир этого аята. И это достоверно передано. Вот такой тафсир передан от Муджахида. Путями передачи. Несколькими путями передачи от Муджахида. Рахима Аллаху Та'аля. Передано от Ата. Также приводится от Дарими. Именно такой тафсир. Что речь идет здесь о чем? Файза татагарна. Пока не совершит гусль. Передано достоверно от Катады. Рахима Аллаху Та'аля, он сказал по поводу человека, который вступил в сношение со своей женой до того, как она совершила гусль. Он сказал, «Алей кафарату нисфи динар». Он должен принести искупление пол динара. «Вамана тафиль хейт фа кафарату динар». А тот, кто во время менструации вступит с ней в половую близость, то искупление для него это целый динар. Не половина, а целая. Половина когда? Когда менструация закончилась, но она еще не совершила гусль. Аль-Хасана, рахмаллаху та'аля, передано, что он сказал, «Хия хаид малям тактасиль». Женщина остается хаид, то есть считается, что у нее месячные, пока она не совершит гусль. И он сказал, «Лаху айураджи ага малям тактасиль». И у него есть право вернуть ее, пока она не совершит гусль. Это очень важно. Пока она не совершит гусль, у него есть право ее вернуть, то есть если он дал ей таляк, и Идда подходит к концу уже, то есть оканчивается месячный и заканчивается Идда. Третий месячный, когда заканчивается, что? Заканчивается Идда. После этого он уже не сможет ее вернуть. После этого он уже должен будет, что? Никах новый заключать с ней. И он говорит, он имеет право вернуть, пока она не совершит гусль. И вот это мнение, оно передано от Ибн Аббаса, радиаллаху анху, тоже, что женщина считается в состоянии месячных, пока она не совершит гусль. И что искуплением за вступление с ней в половую близость будет, если во время месячных самих, то это динар, а по окончании месячных, но до гусля, кабля лихтисаль, сколько? Пол динара. Ибн Кисир, рахмаллаху та'аля, он передает единодушие по этому поводу, что все сходятся в этом вопросе, о том, что мы с вами сказали. Единственное, кто противоречит в этом, это Ибн Хазм, то есть из Захиритов. Он противоречит этому. Шейх Ислам Таймия, он разъясняет вот это вот мнение в 21-м томе Маджмуа аль-Фатава. Шейх аль-Бани, рахмаллаху та'аля, он раньше придерживался этого мнения тоже, мнения Ибн Хазма. Поэтому Адаб аз-Зифаф, вот эта книга его про обряды бракосочетания, там можно встретить, да, это мнение, что можно вступать с женщиной в половую близость после того, как у нее заканчиваются месячные, даже если она еще не совершила гусль, что это не харам. Но потом шейх аль-Альбани, он отказался от этого мнения. То есть по Адабу аз-Зифаф, то есть в нормах, связанных с бракосочетанием, там еще это есть, хорошо, его мнение. Но потом он отказался от этого мнения, альхамдулилля. Следующий вопрос. Тоже упоминает шейх Ислам Таймия этот вопрос. Это важный вопрос на самом деле. Вопрос, касающийся таляка, развода, касающийся идды. Если женщина, у нее месячные, если она еще не совершила гусль, значит, еще считается, что у нее продолжается идда. Месячные, мы знаем с вами, это что? Критерий, да, для идда. То есть идда длится сколько? Если дал таляк муж жене, и это таляк первый или второй, то есть возвратный таляк, когда еще можно вернуть жену, до каких пор продолжается идда? До окончания третьей менструации. Хорошо, до окончания третьей менструации. Одна менструация пройдет, вторая менструация пройдет. В этот период он еще может ее вернуть без никяха нового. Она считается его еще женой пока. Хорошо. И вот наступает третья менструация, третьи месячные. И вот когда они заканчиваются, заканчивается идда. После этого все, он уже не может ее вернуть просто так. Если захочет, то уже что надо будет? Новый никях, снова вали, снова магар, все по новой, хорошо. Если это, конечно, не третий таляк. Но мы говорим с вами, это очень важно, на это указывает Шейх Ислам Ибн Таймия, что женщина считается в состоянии месячных, то есть ее идда еще не закончилась, пока она не совершит гусль. Даже если кровь остановилась, но она еще гусль не совершила, и еще ее идда не закончилась. Еще есть возможность. Это фатва Усмана, ради Аллаху Талян, и целой группы сподвижников. И неизвестно, чтобы кто-то им возразил в этом. Некоторые даже передают иджма в этом вопросе. Иджма, то есть единодушие в этом вопросе. Ясно? Важно? Важно. Следующий вопрос. Вопрос известный тоже у людей. И вообще распространилось это. Распространено это мнение, поэтому нужно затронуть этот вопрос. Женщина, когда у нее заканчиваются месячные, во время какого-то намаза. Правильно, что она обязана совершить только именно тот намаз, во время которого закончились ее месячные. То есть не совершает другой намаз вместе с этим намазом. И такова фетва сподвижника пророка алейхиссалату вассалям Анаса ибн Малика. И об этом сказал Катада, и об этом сказал Мухаммад ибн Сирин. Целая группа уляма из числа предшественников. Почему мы это говорим? Потому что некоторые считают так, и говорят так, и учат так, что если закончилась менструация у женщины, месячные закончились во время асра, например, то она делает и аср, женщина должна сделать, и аср намаз, и намаз зухар тоже. И намаз зухар тоже. Зухар и аср должна сделать. Если закончились месячные во время иша, то значит она должна совершить Не только Иша, но и Магриб тоже. То есть тот намаз, с которым этот намаз совмещается, да, при определенных условиях, при определенных обстоятельствах. Аср совмещается иногда с чем? Зухром, правильно? Вот поэтому, если во время Асра закончилось, говорят они, нужно совершить еще и Зухр. Если во время Иша, то нужно совершить еще и Магриб, говорят они. Но чтобы утверждать это, нужен довод, нужен далиль. Чтобы обязать женщину делать это, нужен далиль. Какого-то однозначного дарили на этот счет нет. Кроме того, мы сказали, есть мнение Анаса ради Аллаху Талан, или фетва Анаса ради Аллаху Талан, что он сказал, что только тот намаз, во время которого она очистилась. Следующий вопрос, или подытоживаем и скажем, что запрещено для женщины во время месячных, какие вещи, это намаз, раз, это суям, пост, два, это таваф, обход вокруг Каабы, три, это аль-джима, то есть совокупление с мужем. Эти вещи, которые запрещены. Некоторые вещи являются предметом разногласий. Иншаллах, мы об этом с вами поговорим. В частности, нахождение женщины, у которой месячные, в мечети. И прикосновение женщины, у которой месячные, к мусхафу. Мусафу. Чтение Корана дозволено, мы сказали с вами. Прикосновение к мусафу – это другой вопрос. Валлаху тааля алям, прикасаться к мусхафу без какой-то преграды не следует, потому что можно обойтись без этого. Хорошо? Можно через что-то прикасаться к мусафу, к странице мусафа, чтобы выйти из разногласий. Валлаху тааля алям. Что касается нахождения в мечети, то тоже, если нет, в этом нет какой-то особой необходимости, то избегать этого. Что касается шейха Мусамина, рахималлаху та'аля, то он говорит, что в этом хадисе здесь есть добавление к предшествующим хадисам, а именно здесь сообщается о той строгости чрезмерной в вопросах тагара, в вопросах очищения, которая была у иудеев. У них женщина, если у них месячные, то все, они с ней не ели вместе, не находились вместе в одном доме. Она находилась отдельно, в отдельной комнате. Они избегали полностью контакта с ней, отдалялись от нее. В их шариате установлены вот такие вот тяжести. Хорошо, вот такое вот бремя. Аллах Субхану Таля возложил на них вот такие вот сложности. Так что, как мы говорили с вами до этого, когда у кого-то из них попадало наджаса, на кожу или на одежду, они брали ножницы, что-то в этом роде, и часть этой одежды отрезали. И часть кожи отрезали, если попадала туда скверна. То есть у них излишество, чрезмерная строгость в этих вопросах, вопросах наджасы и подобных вопросов. Что касается насара, христиан, то наоборот, они в вопросе наджасы проявляют сильную легковесность. Этот аят был ниспослан, когда спросили пророка, алейхиссалату вассалям, об этом. То есть, когда увидели, что иудеи вот такое отношение к женщинам во время месячных, то спросили пророка, алейхиссалату вассалям, об этом. И был ниспослан этот аят. Это причина ниспослания аята. Они спросили пророка, алейхиссалату вассалям, потому что Ахлю Китаб, у них было что-то из знания, было что-то из писания, правильно? Они увидели, что они так поступают, и поэтому спросили пророка, алейхиссалату вассалям, мусульмане, а как? Правильно. И Аллах Субхану Таля ниспослал этот аят, «Ва ясалюнака аниль махид», спрашивает тебя о месячных, «Куль хуа аза», скажи, это страдание, «Фа'тазилю ниса филь махид», отдаляйтесь от женщин во время месячных. «Ясалюнака аниль махид», они спрашивают тебя про месячные, «Аль махид» имеется в виду здесь хейд именно, про месячные, про менструации. «Куль хуа», скажи, оно, то есть хейд, «Аза», страдание, «Фа'тазилю ниса филь махид», отдаляйтесь от женщин. Филь махид. Второй раз слово махид здесь. Да, первый раз спрашиваю тебя о махид, имеется в виду о менструациях. Скажи это страдание, отдаляйтесь от женщин, филь махид. Второй раз махид. Что означает? Некоторые уляма говорят, то есть во время месячных это означает. Отдаляйтесь, то есть не вступайте в половую близость. Другие говорят, отдаляйтесь от женщин при месячных, то есть от контакта полового с ними. И третье мнение, что здесь махид означает место само. Махид, то есть то место, откуда выходит кровь. То есть отдаляйтесь от полового органа только. Аят означает это. Время месячных отдаляйтесь от полового органа, то есть от совокупления. Отсюда мы узнаем, что значит, да, нужно отдаляться от женщины во время месячных, но только в вопросе чего? В вопросе джима, то есть в вопросе совокупления только. Все остальное можно, да? Находиться, спать вместе, какие-то ласки, все допустимо, только отдаление, только от джима, только от совокупления. Пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснил этот аят, «Иснау кулля шейин илля никах». Делайте все, можете делать все, кроме никах, кроме совокупления. Из этого аята, значит, берется, что Аллах, субханаху ва тааля, он разрешил мубашара. Что такое мубашара? То есть, какие-то ласки, прикосновения к женщине, все это разрешено, кроме никаха, никах, то есть, совокупление именно в то место, откуда выходят месячные. Дальше сказано, что дошло это до иудеев, они сказали, этот человек хочет только противоречить нам, больше ничего не хочет. Ничего не оставил из нашего дела, из того, что нам присуще, чтобы не противоречить нам в этом. Почему? Потому что они отдаляются от женщин во время месячных полностью вообще, как мы сказали с вами. А ислам разрешил мужчине находиться со своей женой, иметь какие-то отношения с женой и ласки, когда у нее идут месячные. Но только запретил джима, запретил только совокупление, как это было сказано. И было сказано, мы с вами проходили хадисы, что пророк, алейхиссалату вассалям, он находился в мечети, а голову свою давал Айша радиаллаху та'аля анха. И она расчесывала, при этом у нее были месячные. И пророк, алейхиссалату вассалям, опирался на Айшу радиаллаху та'аля анха, то есть находился в ее лоне, и при этом у нее были месячные, и он читал Коран. Был в ее комнате, читал Коран. Все это противоречило тому, что делали иудеи. Иудеи все было наоборот. Пророк, алейхиссалям, был в комнате с своими женами, под одним одеялом спал со своими женами, когда у них были месячные. Ел вместе с ними, они расчесывали ему волосы. У иудеев все противоположным образом. Поэтому они сказали, это пророк, алейхиссалату вассалям, сказали, ничего не оставил, чтобы не противоречить нам в этом. Так оно и есть на самом деле. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда он прибыл в Медину сначала, ему нравилось соответствовать Ахлюль Китаб, чтобы было одинаково с Ахлюль Китаб. Чтобы было много мушриков, было много язычников, язычники, которые в корне вообще полностью противоречат этой религии, многобожники, и были Ахлюль Китаб. Ахлюль Китаб, они лучше, чем мушрики. И предполагалось также, ну, по идее так должно быть, если у тебя есть Китаб, если у тебя есть Писание, и в этом Писании сказано о приходе посланника, то ты, увидев этого посланника, узнав о нем, должен за ним последовать, верно? Ведь так же предполагается. Пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы расположить их сердца, и потому что было много мушриков, Ахлю Китаб, у них все-таки было какое-то писание, какие-то остатки истины, остатки от учения пророков. Пророк, алейхиссалату вассалям, вначале ему нравилось, чтобы было совпадение с ними, с Ахлю Китаб. Но после этого, и после того, как Ахлю Китаб, многие из них проявили неверие, после этого пророк, алейхиссалату вассалям, поставил другой принцип, это противоречить им. И отличаться им, насколько можно во всем, и сказал пророк, алейхиссалату вассалям, это шабе авикамин, фаву аминхум, кто подавляется какому-то народу, тот из них. Почему пророк, алейхиссалату вассалям, сначала, вот, нравилось пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы совпадение было, а потом пророк, алейхиссалату вассалям, оставил это, шейх Рустам Тайми разъясняет это, он говорит, что иудеи, они ахлю китаб, они люди писаний, пророк, алейхиссалату вассалям, он хотел вот так вот, чтобы было соответствие, таким образом сердца их привлечь, а потом, когда видели бы они, что пророк, алейхиссалату вассалям, отказывается от чего-то, из того, на чем они были, чтобы таким образом было ясно, выяснялось для них, что пророк, алейхиссалату вассалям, он на прямом пути. И что то, что он делает, отказавшись от того, что было, что это есть истина, которая внушена, открыта ему Аллахом, субхана ва тааля. То есть так было, но изменил пророк, алейхиссалату вассалям, таким образом они бы узнавали, что вот это и есть истина. То есть как бы сначала, что привлечение сердец их, потому что пока никакого откровения на этот счет нет, привлечение их сердец, а потом, что отказ от этого и противоречие этому, и разъяснение того, что истина в обратном. Что касается специального именно особого вопроса, вопроса Садаль и Фарк. Вопрос Садаль и вопрос Аль-Фарк. Что такое Садаль, что такое Фарк? Садаль и Фарк – это способ зачесывания волос. Садаль – это когда вот так вот опускают волосы вперед. Не делают пробор посередине, хорошо, разделяя на две части, а вот так вот прямо вот опускают волосы вперед. Ну вот как брата приблизительно. Хорошо? Вот так. Вот так. Это садр. Пустить вперед волосы. Это садр. А фарб это сделать что? Пробор. Посередине, разделив на две половины волосы. Пророк алейхиссалату вассалям, когда он прибыл в Медину, иудеи, ахлюль-китаб, они делали садр. Если делю на шоурам. То есть они вот так вот просто волосы вперед опускали. И все. А мушрики, наоборот, они делали что? Фарк. То есть они разделяли пробором свои волосы. И пророк алейхиссалату вассалям, есть сейчас у нас мушрики, и есть сейчас что? Льягут. И пророк алейхиссалату вассалям, он делал так, как делали иудеи. То есть делал сначала садр. А потом после этого пророк алейхиссалату вассалям стал делать не так, как иудеи. То есть стал противоречить им. То есть сначала делал, как он, а потом стал им противоречить. И здесь понятно, потому что сначала мушрики, Ахлю-Макка, жители Мекки, курайшиты, они были неверующими. Они были мушриками, многобожниками, и они вот так вот делали, то есть делали фарк, разделяли волосы пробором. Да? А иудеи делали наоборот. И пророк Сусым делал, как они. А потом получилось что? Что жители Мекки, они приняли ислам и стали мусульманами, и теперь иудеи, они остались неверующими. Пророк алейхиссалату вассалям стал делать наоборот. Стал что делать? Фарк. То есть отклонился пророк алейхиссалату вассалям теперь к чему? К тому, чтобы соответствовать теперь тому, как делали, наоборот, жители Мекки. Хорошо? А не как иудеи. Ясен этот вопрос? Это именно частный вопрос, объяснение его. Что касается еще выводов из этого хадиса, говорит Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, хадис указания на гнев пророка алейхиссалату вассалям в отношении тех людей, которые хотели последовать чему-то, кроме ислама, даже если это какой-то единичный, отдельный вопрос. То есть не вообще последовать другой религии захотели, да, а в каком-то отдельном вопросе. И пророк, алейхиссалату вассалям, разозлился на это, разгневался на это. То есть когда Усейд ибн Худейр и Абад ибн Бишар, они вот так сказали, нам тоже с ними не находиться, или находиться нам с ними, да, то есть поддались этим словам иудеев, пророк, алейхиссалату вассалям, разозлился. На что этот гнев? Праведный гнев пророка, алейхиссалату вассалям, на то, что кто-то хочет следовать какой-то другой религии, кроме ислам, даже если это в каких-то частностях, отдельных вопросах. Нужно быть очень внимательным к этому. Если у тебя есть такая тяга к этому, что ты тянешься к тому, что делают они, оставляя что-то из ислама, из того, что присуще мусульманам, это некая болезнь. Хорошо, некая болезнь в сердце, которую нужно лечить. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на использование такой вещи, как аль-караин. Караин, то есть какие-то косвенные обстоятельства, косвенные подтверждения. Или то, что называют уликами, да, иногда. Где здесь указание на то, чтобы пользоваться какими-то, или принимать в расчет какие-то косвенные указания, то есть аль-караин? Пророк, алейхиссалату вассалям, напоил их молоком, позвал, да? И они поняли это как указание на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, не обижается на них, что не злится на них. Это карина, косвенное указание, косвенное подтверждение. Не то, что пророк вассалям им сказал, да, и нет, я на вас не обижаюсь, я на вас не гневаюсь. Но это косвенное указание, карина. И этим пользуются. И пользование, и принимать в расчет, учитывать аль-караин, эти косвенные подтверждения обстоятельства, то, что это делается, на это указывает и Коран, и Сунна, и указывает пример из предшествующих шариатов. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит про историю Юсуфа, алейхиссалям, сказано «Шаида шаиду мин ахлия, инкана камису кудда мин кубуль, фасадакат ву мин аль-кадибин». Когда погналась за ним жена вельможи и разорвала рубашку на теле Юсуфа, алейхиссалям. А потом, когда пришел хозяин, пришел муж ее, она сказала, что это он домогался меня. И сказано, что свидетель из ее семьи, то есть судья из ее семьи, он сказал, что если рубашка разорвана спереди, значит, она говорит правду, что действительно он хотел на нее покуситься. А он лжет, он из лжецов. Почему? Потому что если мужчина нападает на женщину, естественно, она разорвет ему рубашку как спереди. А если рубашка разорвана сзади, то тогда она лжет, а он говорит правду. То есть тогда он убегал от нее, а она что догоняла его и порвала им рубашку сзади. Потому что жена вельможи, когда вдруг неожиданно встретилась со своим мужем у двери, когда бежала за Юсуфом, алейхиссалям, она сказала эти слова, сказала, «Карет маджазамана рада биагрика су». Илья Юсчана, Авазабу Налим. Она сказала, какое может быть возмездие человеку, который захотел совершить зло в отношении твоей семьи, в отношении твоей жены, кроме как заточение в тюрьму или мучительное наказание. Юсуф сказал, я работает не Аннафси. Она, которая соблазняла меня. И возник такой спор, кто виноват. Тогда было принято вот это вот решение, на основе чего? На основе карина, то есть косвенного указания, да? Улики. Она заявила, что это он покусился на нее. Он, Юсуф алейхиссалям, отрицал это, и он был правдив. Сказал, что это она, напротив, покушалась на него. То есть у нас в этой ситуации, в этой тяжбе, кто есть у нас? Муддаин. Муддаин – это тот, который заявляет. Это называется истец. Предъявляет вину какую-то. Заявляет. Да, на кого-то говорят, что у него, что он виноват перед ним. И есть муддаин алей, то есть тот, против кого этот иск, то есть ответчик. Кто в данной ситуации? Она сказала, он на меня покусился. Она муддай, то есть тот, который заявляет, истец. Юсуф алейхиссалям муддаин алей, ответчик. И хакам, то есть судья, он вынес это решение, используя карина, используя косвенное указание. Еще примеры Сулеймана алейхиссалям в истории известной по поводу двух женщин, которые вышли за пределы жилья, за пределы того места, где жили люди, и у них были дети, младенцы, то и другое, они оставили своих младенцев, и волк съел одного из младенцев. Одного ребенка съел волк, и теперь остался один ребенок, и каждая женщина стала говорить, что это ее ребенок. Одна сказала, это нет, мой ребенок, вторая говорит, нет, это мой ребенок, который остался жив. И обратились за судом к Давуду алейхиссалям, и Давуд алейхиссалям, он присудил ребенка кому? Старший из них. Сказал, старший, пусть будет ребенок, все-таки она старше, эта женщина. Может, она еще родит, может, не родит, хорошо, а это младше. Присудил старший. Обратили к Сулейману, алейхиссалям, к сыну Давуда. Он вынес другое решение, и его решение было удивительным. Он сказал, принесите нож, я разрежу этого ребенка пополам, и каждый из вас дам по половине этого ребенка. И старшая из этих женщин сказала, да, да, очень хорошо, давайте так. А младшая из женщин сказала, нет, 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 пусть будет ей, это ее ребенок. И Сулейман, алейхиссалям, присудил ребенка кому? Младший. Потому что мать никогда не захочет, чтобы убили ее ребенка и разрезали его пополам. Поэтому она отказалась, пусть будет не у нее ребенок, лишь бы он был жив. А старшая, у которой ее ребенок погиб, съела животное, она была рада и сказала, да, да, пусть его разрежут пополам. То есть здесь на основе чего Сулейман алейхиссалям сделал вывод такой? На основе карина, на основе косвенного указания. Какое косвенное указание? Это милосердие матери, да, к ребенку. Это указывало на то, что она права в данном случае. Как бы то ни было, вот это вот учитывать Коран, то есть косвенные обстоятельства, это установлено Кораном, установлено Сунной, так поступали сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, так поступали мусульманские кады и судьи испокон веков и поныне, но, конечно, не следует чрезмерствовать в этом вопросе, то есть в этом вопросе нужно придерживаться середины. То есть мы не пренебрегаем Коран, не пренебрегаем этими уликами, косвенными указаниями, но в то же время мы и не чрезмерствуем, и не используем их вот так вот, что абсолютно без каких-то ограничений. Почему? Потому что это может привести к какой-то ошибке. Понятно или нет? То есть излишество, чрезмерное использование карайн, это может привести к ошибке. Если не учитывать их, то это может привести к ошибке, то есть к какому-то упущению в хукме. Это что касается этой главы, хадисов этой главы. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين